Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфира «Пражский акцент». Тема выпуску – референдум 1996 года и его наступствия. Ты стал той референдум апошней поворотной кропкой у повстанні диктатуры у Беларуси. Ці перагледзець Конституцию зору 1996 года те, кто прийде на змену Лукашенку. Гэта і іншы пытанні ў праскім акценце абмяркоўваюць заснавальнік Цэнтру новых ідэй Рыгор Астапеня, рэдактар выдання «Reformation» Серж Харытонаў і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Двадцать один год тому в Беларуси отбылся конституционный референдум. Основный закон был изменен в накірунку істотного умацавання улады президента. Парламент, Верховный Совет расформованы з яго чальцоў, лояльных президенту, была сформована новая законодавчая палата. Коллеги, вот як вы меркуете, ці был той референдум фактично адзінай кропкой бифуркации, так бы мовить, белорусской уладной системы, коли подеи могли пойти у истотно иншим накерунку. У тагачасным конфликте, хиба не один раз, ну вот, подчас правления Лукашенки, на ободвух боках были, скажем так, институционные силы. Ну, за одного боку, там, президент, державный аппарат, але с другого боку, значная, коли не большая частка Верховного Совета, частка складу Конституционного суду, были гучные отставки премьера Чигиря, наместника министра замежных справ Санникова. Словом, это был конфликт улада супрать улады. Ну, частка улады супрать улады. А позднее, вот после перемоги Лукашенки, тебе можно сказать, что ну, после уже, в принципе, все покатилось, как по рейках. Серж?
Ну, я думаю, что у нас главная кропка бифуркации каждого года это дожинки, и мы николи не ведаем, чем это может скончиться. Коли казать серьезно, ну, треба разуметь, что влада это все же таки не гомогенная структура, навод у Беларуси. У каждого министерства, у каждого больше-меньше такого выбитного чиновника высокого ранга есть некие свои интересы. Тому можно сказать об том, что некая такая отбывается, ну, своего рода некое супостояние отбывается каждый год, и просто справа в том, готовые люди с боку, які можно назвать таким оппозиционным внутри влады, и он завжди існує. Не рік казати об тим, що в Білорусі всі політичні лідери думають у один бок. Тому я думаю, що, напевно, то, що відбулося в 2004-му і особливо в 2010-му році, могло ніяк повпливати на ситуацію, і люди з влади могли перейти на бок опонента Лукашенка. Але цього не здарилося. Тому, звісно, є потенціал для того, щоб такие кропки бифуркации формовались. Але мне кажется, что после 96-го года они не набывали никакого такого критичного померу.
Рыгор, а ваш отказ? Вот это была, как бы, мовить, опошняя кропка, коли, как бы, высветлилось, что вот Беларусь будет диктатурой. Ну, после этого можно пригадать, в принципе, был референдум 2004-го года, где априори, кажучи, так само мог, так сказать, народ, чи не народ, не дать Лукашенку наступные термины после другого. Можно и ранее пригадать, 2001 год, коли там какая-то такая была не совсем зрозумелая ситуация, коли вот посол Маринич пошел в президенты, а глядячи по тем, что мы ведаем, там была за гэтым цікавая грибница, скажем. Ну, можно сказать, был 2006, был 2010, тихо. Это все, как бы, ну, уже маргинес. Те во всех вот этих моментах, про которые я сказал, как бы, уладный монолит, он и был монолитом.
Да, коли поравновывать все-таки 96-й год за иншими годами, то треба признать, что мне кажется, что 96-й видовочно является самым важным годом, как бы, керования Александра Лукашенко, бо по выниках менавіта гэтага референдуму у нас фактычна такі паўстаў, ну, законны аўтарытарызм. То бок, усё ж такі тыя паўнамоцтвы, якія Александр Лукашэнка атрымаў, прызначаць, звальняць, каго хочаш, выдаваць дэкреты, якія ідуць як законы. То бок, гэта ўсё стварае суперпрэзідэнцкую ўладу, якую, ну, сапраўды даволі цяжка перамагаць. Плюс, канешне, тое, што адбылося ў 96-м, гэта тое, што Александр Лукашэнка і перамог і ЦВК, і перамог і апазіцыю, і неяк з Расіяй больш-менш дамовіўся. яка у виніку там не дотримала тих обов'язанств, про які не казала спочатку. То Лукашенко це показує, що 96-й год це був найважливіший год для того, як поставилася ця система. І після цього Олександр Лукашенко, звісно, приходиться там вискокувати за правове поле, якось там фальсифікувати вибори і бути переобраним. Але ось це єдина потреба, коли ну, один час, коли треба вискокувати ці правові реки, а весь останній час можна просто їхати, жити нормально, нібито поводити закону, який ось повстав у 96-му році.
Артем, а як ви глядите на це питання реєк? Я ось пам'ятаю, що на першій своїй пресовій конференції після обрання, коли прес-секретаром Олександра Лукашенка був Олександр Феодута, і там Лукашенко сказав таку доволі дивну, на той момент в огулі всіх страшно здивило, сказав, що Лукашенко буде керувати 13 годів. Ніхто не зрозумів, чому 13, ну, чека обираю перший раз на 4, у його другий термін, є обмеження. Але цікаво, тоді він казав, і він сам казав про 13 годів. У його ще якби не було уявлення про те, що це буде не 13. Уже зараз амаль вдвоє болей. Так от, на ваш погляд, от тоді, в 96-му році, все ж таки по рейках до сьогоднішнього дня, да, от листопада 17-го року, ці і у якби, людей було інше махчимо, уявлення, і, махчимо, навіть у самого Лукашенка було інше уявлення. Ці тоді вже було все ясно всім.
Коли ми смотрим на цю ситуацію з сьогоднішнього дня, то кажеться, що вона дійсно йшла абсолютно по рельсам. І все йшло логічно, і інакше і бути не могло, що після 96-го року це просто логічна цепочка розвитку авторитаризму, і в принципі так воно і є. Але тоді, наскільки я розумію, наскільки я бачу, навіть по газетам того часу, далеко не всі так вважали. Там можна подивитися на інтерв'ю того ж господина Стихінія з Конституційного суду, який через день після референдуму, коли його журналісти спрашували, це, кстати, були його останні дні в цій должності, журналісти спрашували, ну чому ж Конституційний суд прекращает производство по импичменту, он абсолютно искренне говорит, насколько я понимаю, он говорит, что ну, белорусский народ не дурной, не допустит диктатуры. Ну чего вы так прицепились к этому решению об импичменте? Это ерунда. А по сути, это был последний институциональный правовой шанс каким-то образом ослабить уже консолидированную авторитарную власть Александра Лукашенко. Поэтому в моменты, я так понимаю, таких точек бифуркации не всегда приходит осознание, что это была точка бифуркации. Да, даже по газетам это можно судить по тем же, я в том году их довольно так плотно исследовал, тема сошла с газетных полос буквально через пару недель. Хотя, наверное, если было бы понимание, что это предопределяет историю страны на десятилетия вперед, то писали бы об этом как можно больше. Я не думаю, что с тех пор были какие-то значимые возможности пустить ситуацию по другому курсу. Даже тогда, в 96-м году, силы сторон были неравны. А на стороне условной оппозиции не было даже всего Верховного Совета. Абсолютно вялый был Конституционный суд, судя по многим решениям, которые он принимал компромиссным, и его председатель. Не было никакого единства в госаппарате, а скорее он был пассивно на стороне Лукашенко. А силовые структуры однозначно были сторонниками президента. И что самое главное, здесь была довольно четкая готовность около президентских, я имею в виду силовых структур, охраны президента, выполнять любой приказ, что в данной ситуации такой тотальной апатии госаппарата стало критичным, когда они смогли, по сути, отстранить от своей должности Гончара. Мне кажется, вот это стало переломным моментом именно с правовой точки зрения. Поэтому силы были неравны и тогда, но с тех пор, я здесь не согласен с Сержем, когда он говорит о том, что могло все пойти иначе, мне кажется, уже не могло. Уже с тех пор здесь могли быть какие-то круги на воде, но не и бурбалки на воде, но не более того, потому что а любые другие там, не знаю, переходы чиновников на сторону оппозиции в 2004-2010 году ничего бы не решили, потому что критической массы таких чиновников уже не было.
Наступное питание про один сюжет того часу, який, магчыма, можна спраецировать і на цяперашні час, і нават на будучыню. Я маю на увазі важную, калі не вырашальную ролю московскага десанту в складзе прэм'ера тагачаснага Чарнамырдзіна і спікераў палатаў расійскага парламенту Селязнёва і Строева. Здаецца, яны прыехалі на запрашэнне президентского боку, але вот я памятаю, я тогда был парламентским журналистом, ну, спадзяванні, принамсі частки так би мовити, другого боку супротистояння, принаймні спікера Шарєцького, лідера Компартії, лідера самої буйної фракції, ну, одної з самих буйних фракцій, Калякіна, лідера комуністів. Ну, в принципі, вони якби сприяльно ставилися до цього. Я не сподівалися, що от ці московські, так би мовити, гості, вони їм допоможуть. І в цьому сенсі, пригадаємо, це все було задовго до любых Крымов, до любых Донбассов. И десант был, ну, политичный десант, это было не, так сказать, гру Российской Федерации, але сами же запросили, сами, принамсі, приняли гэты десант. И вот, коли уявить себе зараз, не конфликт в улице и улады, а вот изнов некий конфликт улады и улады, так само будут чакать десанту. І не десанта спецназу, а от такого кшталту, того, який був 21 год тому. Ригор.
Мені подається, що з одного боку це немогчимо, тому що, ну, звісно, відбулися події в Україні, які, думаю, все ж таки значно повпливали на те, як думають сьогодні білоруські влади. По-друге, це тяжко від себе по той причині, тому що, ну, в принципі, ось час змінився. Тобто у ті часи люди справді не уявляли собі, як жити без Москви. Тепер все ж таки, я думаю, значна частка номенклатури все ж таки уявляє собі, як це жити. Да і проблема ж в тим, що той досвід, який був в 96-му році, коли фактично ті погодження не були утримані до кінця, він показує те, що навіть коли б Росія, ніхто з Росії приїхав, ніхто десант приїхав, то всі білоруські дільники тримали фігі. Але з другого боку, мені подається, що ось, коли я кажу, що з одного боку тяжко і з другого боку, я вельми легко так само і уявляю, що це відбудеться. По-перше, я це легко уявляю, тому що, ну, Росія це так захоче. Бо це не те, що ніхто буде запрошувати. Росія сама скаже, чи знайде того, хто в Білорусі скаже внутрі країни, що ось треба запросити Росію, як вона ніяк відмодерувала ось цю розмову. То, і мені подається, що навіть в принципі, білоруські удільники, некоторые можуть хотіти, вот где-то, як Росія приїхала і гэта вирішила. Тобто, гэта ж не тільки те, що в уладі відбувається, тобто, що ось вона може бути така, що вона буде апелювати до Росії. Можна згадати на те, що коли буде 2010 год, так некалькі білоруських удільників ось в президентській кампанії увірували, що вони політики і почали звертатися, апелювати до Росії, що не відчувається там некі демократичні імпульси адтуль. І то багато навіть ось у гэтым у нашим так званим нашим асіроді може некоторі люди можуть виказуватися апелювати до Росії. То ось внутрі влади то, звісно, можуть.
Артем, і ваш прогноз з одного боку 21 год уже люди, ну, принамсі призвичаїлися до того, що це своя держава, з іншого боку, якби 14-й год показав, які десанти Росія може присилати, а з іншого, з третього боку, якби власна історія, той же 96-й год, до речі, можна пригадати вибори 2001-го году, коли Спадар Гончарик, кандидат, один кандидат від опозиції з екрана телебачення, здається, у своєму останньому виступі просив Путіна забезпечити Білорусі свободні вибори. Ну і 2010 год, який от зараз пригадав Ригор, і от це, як би мовити, кон на Білорусі, і так і буде?
Ні, я не думаю, що так буде. Я согласен з першою частиною розсуждення Ригора, в тому, що доволі серйозно змінилася ситуація, в тому смислі, що мало того, що белорусская элита больше не смотрит на Москву как на свою столицу в каком-то смысле, по привычке это было в 90-е годы еще в начале, когда все-таки за Москвой было последнее слово во многих вопросах на территории бывшего СССР. Москва еще не была однозначно негативным, скажем так, игроком. Она не воспринималась сторонами, бывшими советскими республиками как угроза. Она была привлекалась часто в роли миротворца во многих конфликтах. Была, в принципе, демократической страной. В 2001 году тоже еще абсолютно авторитаризм в России не устоялся, еще были надежды, поэтому даже Гончарик призывал, хотя он того, чтобы он не был частью все-таки элиты, призывал Москву обеспечить некие демократические выборы тут. Но в в будущем, мне кажется, шанс на то, что вероятность того, что кто-то, какая-то группа в белорусской элите будет апеллировать в случае конфликта внутриэлитного к Москве, он просто с годами сходит на нет, потому что все больше и больше и белорусы, и белорусская элита привыкают к тому, что здесь есть обособленное государство, это раз. А два, возможность такого конфликта внутри власти, она появится, ну, который будет иметь серьезные политические последствия, когда на кону будет действительно власть стоять. Он появится не в ближайшие годы, он появится, ну, я думаю, там, может быть, в десятилетней перспективе. И к тому времени те тренды, о которых мы и я, и Эрвор говорим, они наберут еще большую силу, еще большее будет обособление. То есть представить, что через 10 лет до сих пор Россию будет считать каким-то модератором возможным, ну, мне сложно просто это представить, особенно после Крыма. Многое еще будет зависеть от того, в какой фазе будут отношения тогдашнего белорусского руководства, ну, или там президента Лукашенко с Москвой, если это будет, условно говоря, пик какого-нибудь очередного газового скандала, то тогда на эмоциях, в принципе, вряд ли какая-то сторона рискнет призывать Россию как нейтрального гаранта. Но я не исключаю, что абсолютно, как сказал Рувор, что Россия сама захочет вмешаться, только это выходит за рамки нашего вопроса. Это же не посредничество и модерация, да, просто Россия захочет сама навязать какие-то свои сценарии, и вполне вероятно, что у нее будет на это сила.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – референдум 1996 года и его наступствы. Дискуссию ведет Юрий Дракохруст.
Сергей, вы недавно у своем выдании опубликовали интервью с Балышем Ярабиком, який рассказывал ти то правду, ти былины про то, что в 2010 году оппозиционные кандидаты, так бы мовить, користалися поддержкой, скажем так, финансовой не только с Заходу, але и с Усходу. Ну, я там, как ты сказал, свечку не тримал, может и да, и может и не, а врешті-решт, до речи, тех, кто дає гроші, можна, в принципі, і кинути, так буває в житті. Так от, на ваш погляд, якби, як це може бути у будучині, і в цьому сенсі навіть не стільки, так би мовити, справа у потоках, але і Москва у душі, у білоруської еліти, наприклад, у ладній, вона залишається чи ні? Вот как бы повтор листопад 96-го года, когда все как бы все-таки чакали этого, ну, можно назвать его ярлыка, можно иначе назвать, але, ну, вот запросили этих модераторов.
Я думаю, что когда мы говорим про эту тему, треба обовязково сгадать про то, что мы маем за Россию зараз союзную державу, у нас есть сотрудничество и у спецслужбов, и на узровне керавництва, и на узровне парламента, який там не был парламент. Я не могу прогадать багато прикладов, коли белорусские парламентарии разъезжают по Европах, едут до своих коллегов в Евразвяз, и не с ними вельми активно проводят час. И именно тому, я думаю, нам не треба зараз перебольшивать вот эти крымские и украинские фактор, бо, наприклад, я не можу докладно сказати, хто з білоруських парламентарів чи представників еліт пожадає в некоторий час підтримати, наприклад, російську владу в Білорусі. Але я думаю, що коли і казати про ніякий такий конфлікт влади і влади, то перш за все це буде конфлікт Міністерства заміжних справ і силовиків. І ось силовики докладно найбільш проросійська структура зараз. То, що ми побачили у 2010 році і 25 сороковика у гэтым годзе, конечно, марнує усе тыя кроки, які робить МЗС, і, конечно, больше грає для силовиков, які можуть отримати нові гроші на утримання силового блоку, і, як вже показав бюджет наступного року, підтримка силовиков виросте. Тому я б не перебольшував усе ж таки гэты патріотичныя мотивы сярод беларускай эліты, і Беларусь з'яўляецца і удзельніца саюзнай дзяржавы, і удзельніца Еўразійскага эканамічнага саюза.
Калегі, а наступнае пытанне такое пра будучыню, скажам так. Ну, вот канстытуцыя такая кепская, яе як бы многія асуджалі, і на Захадзе асуджалі, і ў Беларусі. А давайце уявім сабе, што вот няма Лукашэнкі. Ну, сышоў там, я не ведаю, якім-то чынам. Ці, так бы мовіць, Бог яго паклікаў да сябе, ці некія абставіны. А вот, а яго пераемнікі, тыя, хто прыйдуць яму на змену, а яны абавязкова павінны перагледзець эту канстытуцыю 96 году. Варта сказаць, што механізм дэкретаў, напрыклад, такое, як бы, ну, не самая, кажам так, уплывовая роля парламенту, ну, это даволі зручная рэч, між іншым, для, скажам, рашучых радыкальных рэформаў, для, там, я не ведаю, прыватызацыі, лібералізацыі, а тут вот будуць такія гіры в виде каких-то, так сказать, людей старого часу, обранных в парламент, с которыми треба лечиться. На что зими лечиться? Может, такие вот механизм, он и придастся, так сказать, новым реформаторам. Мы, до речи, шмат где бачили, коли, так бы мовить, отбываются некие змены, некие революции, и ты, кто эти змены, как бы, инициируя, кажут, что да, вот треба демократия, треба больше, так сказать, там, магчимости удать розным институтам влады, а потом, когда они до этой влады приходят, они кажут, не, ребята, тут повинна быть вертикаль, повинен быть порядок. Ну, а Конституция 96-го года, чем она кепская в сенсе порядку, Серж?
Ну, порядок это завжди добро, особливо в Беларуси. Але я думаю, что треба разуметь, с кем придется працевать, коли Лукашенко сидит. Своим жаданием, не по своим жаданиям. Коли мы сегодня начнем проводить выборы демократичного Беларуси, я не могу дать гарантии, что на таких выборах может перемогчи некий либеральный или демократичный президент по своих поглядах. И я не думаю, что...
Серж, я вас перепиню, секунду. А про склад парламента у вас больше, как бы, утямное уявление? Того, после.
Про парламент я так само, на самом деле, не могу ничего сказать, потому что мы с вами бачили 20 год информационной просторы, у якой амаль немагчыма было донести некую альтернативную повестку. Альтернативная повестка завжды называется синонимом оппозиции. Як мне падаецца, альтэрнатыўная нейкі пункт гледжання, ён проста неабходны не толькі для дзяржавы, ён проста неабходны для развіцця. Калі б мы не мелі альтэрнатыўных поглядаў на сусвет, мы да гэтага дня з вамі думалі, што зямля стаіць на трох шланах. І менавіта за гэтага такого неразумення іншага, неразумення альтэрнатыўнага пункту гледжання Беларусь, ну, можна сказаць, апынулася ў такім тупіку, дзе мы зараз з вамі знаходзімся. Тому мне падаецца, перш за ўсё, перад тым, як праводзіць дэмакратычныя выбары, трэба правесці вельмі значную адукацыйную праграму сярод беларусаў, каб яны разумелі, навошта ім гэтая дэмакратыя патрэбная. Таму што гэта дэмакратыя будзе патрабаваць ад людзей адказнасці за свае рашэнні. Зараз яны не хочуць гэтую адказнасць несці. Як мне падаецца.
Артём, у нас з вамі пэўны час таму, так бы мовіць, атрымаўся дыспут, атрымалася спрэчка на старонках Тутбая. І вы тады пісалі артыкул, можа так крышачку правакацыйна, што, маўляў, няма чаго пра што пытацца народ. Калі, вот, як бы, улада робіць некія радыкальныя рэформы, патрэбныя, якія народ так не зусім можа разумее і ўцямлівае. Дык можа быць вот эта мадэль Канстытуцыі 96-го году, якая, дарэчы, на думку некаторых экспертаў і ўжо не такая жахлівая, як бы, вось. Дык можа быць, яе як бы так па змаўчанні, by default. І варта было б сахраніць, і ці яна просто вот як бы збег абставінаў захаваецца, таму што тыя людзі, якія захочуць штосьці рэзка мяняць у Беларусі, ім прыдасца эта мадэль.
Я действительно считаю, что авторитарные методы управления подходят лучше для каких-то пожарных мер, для шоковых реформ в каком-то абсолютно экстренном режиме. Но это не может быть хоть сколько-нибудь долгосрочной или среднесрочной практикой, потому что опыт показывает, что сингапурские случаи, южнокорейские случаи, когда такой просвещенный авторитаризм рано или поздно демократизируется, это скорее исключение из правил. На наших просторах, так сказать, что в Украине, что в России – мы видим, что в неустойчивых демократиях или таких слабых авторитаризмах даже реформаторские власти, реформаторские лидеры рано или поздно склонны к тому, чтобы пользоваться возможными, скажем так, рамками узурпации власти и становиться такими же авторитарными правителями. В начале правления Путина его тоже считали таким авторитарным реформатором в каком-то смысле и человеком, который наведет нужный порядок. И многие либералы его поддержали. Да и, в принципе, Лукашенко-то, что далеко ходить, его тоже поддерживали очень многие либерально настроенные тогда политики. Поэтому было бы, конечно, хорошо, чтобы следующая власть, если она будет более реформаторской, чем эта, опиралась не только на железную силу авторитарной конституции, но и на какие-то более демократические формы нахождения общественного консенсуса. Но я не считаю, что, скорее всего, такой вариант произойдет. Сейчас я говорил о своем желании, а сейчас я скорее говорю о своем прогнозе. Я не думаю, что на смену белорусскому сегодняшнему режиму придет демократический режим. Скорее всего, мы увидим либо такой же, либо более мягкий авторитаризм. И у любого там авторитарного лидера снижены до нельзя какие-то или авторитарные партии, которые придут на смену, снижены до нельзя какие-то стимулы менять конституцию, да, демократизировать ее. Мы можем увидеть какую-то переформатирование власти, потому что переформатирование, я имею в виду, очень между местами власти, потому что раз уж мы говорим о моменте смены этой власти, о моменте, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом, если это не некое спонтанное, просто неожиданное событие, которое оставляет все как есть, просто без Лукашенко, то тогда к тому моменту, если это все-таки результат каких-то процессов внутри белорусской элиты, внутри белорусского общества, мы будем иметь другую расстановку сил, мы будем иметь какие-то силы, которые... будь то уличный протест, будь то номенклатурная какая-то сила, которая выступает против сложившегося порядка вещей. И если эти силы будут сконцентрированы на улице или в парламенте, то они, скорее всего, будут выступать за уменьшение роли президента. И поэтому, если они победят, то, разумеется, можем ожидать переформатирования конституции как там суперпрезидентской на смешанную республику или даже на парламентскую, если это будет там какая-то новая партия власти. А вопрос только в том, что это не автоматически означает переход к демократии, потому что там, у сегодняшней России тоже довольно демократичная конституция. Это, как мы все знаем, не всегда связаны между собой вещи.
Ригор, уже пригаданный мной Александр Федута неколи написал, спосылаючися на свои, так бы мовить, гуторки с Александром Лукашенком. Поводле Федуты Лукашенко сказал: демократия была до меня и после меня будет. Так вот, про гэтую, наконт этой фразы, это сапраўды так и будет? Сапраўды, ну, принамсі, Конституция 96-го года будет скорректована любым, кто бы не пришел после его, навод его сын, хотя бы тому, что, как бы, ну, не по руце она ему может пристися. Ці... все ж таки, наадварот, по руце будзе, нават калі это будзе прадстаўнік старой сістэмы, як вы вот недавно написали прогноз, что так хутчэй за ўсё і будзе. А магчыма, нават калі это будзе і як бы рэвалюцыйная змена, менавіта таму, што рэвалюцыйная змена, такая канстытуцыя, прыйдзецца па руцэ.
Я шчыра кажучы, думаю, што на па руцэ будзе ўсім, хто бы не прыйшоў, таму што, ну, такая чалавечая ментальнасць. Даволі цяжка адмовіцца, ну, слухайце, ну, як бы гэта арсенал, ну, просто з каторага можна стріляти як завгодно. Вельмі низькі, як би, є інституціональні бар'єри. І відмовлятися від... Ну, це ледь не щастя для політика. Відмовлятися від цього, від можливості призначати, звільняти кого завгодно, видавати декрети, як би. Це вельмі тяжко відмовитися. Тут натурально будуть використовуватися, можна сказати, що нам треба буде провести радикальні реформи для того, щоб відчиняти. Ну, я у гэта, ще кажучи, слабовато вірю. Тобто, я думаю, що Лі Куан Ю все ж таки доволі рідкий персонаж, якби у чоловічій історії. Звичайно, Александр Лукашенко частіше здирається, ніж Лі Куан Ю у історію світу. І тому мені подається, я б на... то, что некий будет там авторитарный некий керовник, будет быть шок, проведет и подымет, так сказать, ну, проведет трансформацию, и там, я на это нагло не сподевался, и я более за то, я не до конца переконан о том, что это нагло имело сенс. То, как, когда мы возьмем приклад Польши, так на конце 80-х, на початку 90-х урад змінявся лезь не штогод. Тобто, не лезь штогод. І он, звичайно, урад середньостатистичний, і он тримався менш за год. Але гэта вийшло в виніку поспіхової економічної реформи. Тобто, і ось гэта вера у некий порядок, що ось буде порядок, і тоді все буде добре проходити. Ну, я в гэта слабувати верю. От ми бачимо те, що, ну, ось нібито ось в Україні отбылся вот где-то некий порядок, в смысле, что стабилизовалась политическая система. Это нечто дало, Да не особливо, там наоборот хіба було б ліпше в інтересі громадства проводити парламентські вибори там лісні 9 місяців штораз. Тому я, щиро кажучи, думаю, що, звісно, цей інструмент застанеться, але користі для білоруського громадства я б від цього не чекав.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – референдум 1996 року і його наступстви. Дискусію веде Юрий Дракохруст.